Итак, добрый день. В студии Марина Максимова. Представляю наших гостей. Это команда Завидова Racing Team. Федор Воробьев, Кирилл Шубин. Добрый день.
Добрый день.
И не просто команда, а победители Кубка мира по бахам в категории Т3. Я вас от всей души поздравляю. Это очень приятный повод вас позвать сюда, в нашу студию. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, что это за гонки? Что такое Кубок мира по бахам?
Я, честно говоря, тоже не знаю, что это за гонки. Вот Кирилл больше осведомлен о технических всех регламентах и так далее. Думаю, он лучше расскажет, с чего он начнет.
Традиционно русская забава – это гонки по бездорожью.
Так.
Особенно русскому человеку приятно гонять по самому, что ни на есть, русскому исконному бездорожью. И в мире, оказывается, тоже есть такая дисциплина, где родилась во Франции, и тоже людям очень нравится гонять по бездорожью максимально быстро и по совершенно разному бездорожью. И есть самая знаменитая гонка Дакар, и также есть два Кубка мира на сегодняшний день. Это Кубок мира по длинным гонкам, по где-то 5-7-дневным гонкам, и Кубок мира по коротким гонкам, по бахам. Это 2-3-дневные гонки. Вот. И, собственно, вот в этой дисциплине нам удалось отличиться.
Тогда про категорию Т3. Нашим просто зрителям здесь видно на экранах, будут периодически фотографии как раз ваша гонка, потому что это все фотографии этого сезона. А что касается исконно русской любви по бездорожью, вот мы сейчас видим, да, это песок. Не знаю даже, откуда именно эта фотография, но то есть это грязь, песок, все. Автомобиль, на котором вы едете, это ваш автомобиль. Что это за машина?
Больше, наверное, пилотская тема. Значит, ну, вообще, если мы говорим про соревнования, то есть мы, в общем, называем их ралли-рейды, ну, которые действительно делятся на длинные гонки ралли, кросс-кантри ралли и бахи. Значит, есть несколько классов. Класс Т1 – это самый продвинутый класс, так называемый прототипа, суперпродакшена. Это спортивные автомобили, которые переделываются обычно заводскими командами. Ну, например, самые известные команды Toyota и BMW. Вот они доделывают эти машины, самые быстрые машины, практически без ограничений скорости и так далее. То есть, у них нет никаких ограничений. Есть класс Т2. Это фактически стандартные машины, которым предъявляется только требование по каркасу усиленному. Класс Т3. Это, на чем мы выступаем, это легкие баги, тоже которым, несмотря на кажущуюся простоту, которым предъявляются большие технические требования в виде безопасности, это каркас безопасности, ограничение определенной мощности мотора. Вот. И класс Т4. Это грузовики, вот как раз вы упомянули, КамАЗ-мастер, вот они гоняются в этом классе.
Почему Т3?
Т3, скажем так, вот Кирилл правильно сказал про любовь к бездорожью. Вот, и фактически эти машинки как раз и являются тем фаном, который вот может получить обычный человек, купив себе обыкновенную стандартную багги, да, и на ней ездить по где-то в Подмосковье, там, в любом регионе России. Все идет от, скажем, бюджетов. Класс Т3 достаточно, ну, не такой дорогой, как Т1 или там Т4. Понятно. И, ну, общедоступный, скажем так. Этот класс, который набирает все больше и больше оборотов и набирает все больше и больше массовости.
Именно в силу доступности, да?
В силу доступности, да. То есть бюджеты, ну, если мы говорим про сравнение бюджетов, то, в принципе, эти бюджеты, ну, где-то в 3-4 раза меньше, чем у Т1.
А гонки есть, соответственно, похоже, и в России, российские чемпионаты, международные. Как вы попали вообще сначала в автоспорт и как в эту вот историю, как вы попали? И я так понимаю, что вы в России начинали.
Да, мы начинали в России, как раз все пошло просто с хобби и увлечения. То есть мы сначала просто приобрели технику абсолютно стандартную, вот эти багги, и начали на них просто кататься в свое удовольствие. Вот, потом появилась идея принять участие в так называемых традиционных гонках. Вот, это гонки, ну, скажем так, назовем их, наверное, все-таки полупрофессиональными. Да? И после этого решили все-таки попробовать заявить себя уже более серьезно, на более серьезном уровне, то есть именно на чемпионате России и на Кубках мира.
Так. И как вам чемпионат России пошел?
Скажем честно, мы сначала участвовали в чемпионате России, потом мы приняли участие в Кубке мира. Опять же, достаточно схожие регламенты, техрегламенты, что у Кубка мира, что у чемпионата России, потому что, ну, в принципе, один зачет. Да? Но, естественно, Кубок мира носит более массовый характер. Организация, конечно, ну, чего тут скрывать, естественно, на другом уровне, даже по количеству судейского персонала определяется, по их количественному, там, качественному составу. Вот. И, конечно, более массовая тема во всех классах. Плюс к этому, если круг, скажем, гонщиков, спортсменов в России, ну, достаточно ограничен, из года в год фактически, ну, одни и те же спортсмены, да, то в Кубке мира, помимо звезд, действительно, автоспорта, принимают участие, ну, каждый год все больше и больше спортсменов. Вот. Или которые там, пытаются ими быть, ну, как мы. Ну, это я шучу. Вот. Поэтому, ну, разница есть. Хотя, опять же, практически по всем тем же регламентам мы ездим, что там, что здесь.
Разница. Вы сказали, что у нас не так много, да, спортсменов, или они не так часто меняются, во всяком случае, да, в ралли-рейдах. У меня вопрос к вам такой, потому что, когда говоришь об автоспорте российском, ну, это неизбежно к этому приходишь. Он все-таки в России, во всяком случае, пока не очень популярен. И что касается побед наших, похвастаться большими победами пока тоже не получается. Да? Просто помимо команды КамАЗ-Мастер, которая побеждает на Дакаре, но это же там не Кубок мира, во всяком случае пока. Остальное, сказать, причем если брать все дисциплины, от той же Формулы-1, про которую, может быть, чаще всего говорят, до там классического ралли, до ралли-рейдов, в общем, люди поднимаются на пьедестал не так часто. Вы сказали, что вы пытаетесь быть спортсменами. Скажите, как вам так удалось? И чего, с вашей точки зрения, вот не хватает, чтобы мы конкурировали с западными спортсменами на каком-то, может быть, более-менее одинаковом уровне?
Слушайте, ну, я вам скажу так, что если мы говорим про класс пилотов или штурманов, ну, я считаю, что российские пилоты и штурманы, они не то, что не слабее, но в большинстве случаев сильнее, чем наши западные коллеги.
Так.
Да, так и есть. Но просто здесь, к сожалению, все упирается в финансирование. Вот, то есть, если западные команды действительно у них достаточно большие возможности по привлечению финансирования, то российский автоспорт, к сожалению, по большому счету, за исключением единичных случаев, которые вот вы привели с КамАЗом, никто не вкладывает. То есть все команды, которые едут, скажем так или иначе, на международном уровне, наши российские, да, фактически это, ну, происходит за счет финансирования собственными средствами. Да. Okay. В том числе, да, в том числе, я тоже это не скрываю, как бы, то есть моя команда, которую я создал, финансирую исключительно я. То есть у меня нет никакой спонсорской поддержки и так далее. Вот. На европейские команды там, ну, у них немножко другой подход. Плюс к этому есть достаточно большая программа спонсорская там, страны, со стороны маркетинговых всех компаний, ну, в том числе там Red Bull, Monster и так далее. У них действительно очень большие бюджеты. Они и оплачивают пилотов заводских и дают просто действительно спонсорские деньги на определенные вещи, там, на промоушен какой-то и так далее. У нас в России такой культуры, как бы, спонсорства именно в автоспорте нет. На сегодняшний день.
Кирилл, расскажите, в чем задача, потому что, опять же, для наших слушателей, пилот, это, наверное, все-таки понятно. Его задача – вести машину. Задача штурмана. Что это за дорожная книга, которую вам приходится держать голыми руками?
Самая главная изюминка нашей дисциплины – это навигация. То есть, если мы говорим о Формуле-1, то это кольцо, они там по кругу жук-жук-жук-жук прокатились, и все, и гонка закончилась. То для нас всегда трасса – это терра инкогнита, мы никогда не знаем, куда мы едем. Ну, мы догадываемся, конечно, там, но для нас всегда это некий элемент неизвестности. Поэтому проложить себе правильный путь по пустыне, по лесам, по полям, по степям, не ошибиться, потому что если ошибается пилот, мы можем потерять секунду, можем потерять 3 секунды. Если ошибается штурман, мы можем потерять час, можем потерять 2 часа. То есть задача привести как раз экипаж от старта до финиша с минимальным временем. И также постараться оказать влияние на пилота, когда пилот начинает заводиться.
Так, оказать влияние, это как?
Ну, немножечко иногда остудить, иногда поддержать, иногда накормить. Вот иногда, вот, ну, с Федором такого не было, иногда даже прям на ходу укол в ногу сделать с обезболивающим. То есть всякое доводилось. Штурман – это, можно сказать, мозг экипажа, который вот всю гонку планирует, не спит ночами, все продумывает досконально до каждого вот поворота, до каждого действия, чтобы все сложилось идеально и желательно лучше, чем у соперников.
Правильно я понимаю, что вы же вот этот первый сезон проехали в Кубке мира. А если сравнить, Федор, я вас уже спрашивала по поводу вот сравнения российского чемпионата, да, нашей и те гонки. Кирилл, вот к вам тогда вопрос по поводу той же, например, дорожной книги или вообще навигации. Можно сравнить наши отечественные гонки и вот, например, Кубок мира? Сложнее или примерно один и тот же уровень?
Ну, у нас сейчас дорожные книги пишут ничуть не хуже, чем, а то зачастую лучше, чем на этапах Кубка мира. И здесь сравнение, как бы мы делаем отличные, ну не мы, как бы я имею в виду в России, делаем замечательные гонки.
А что касается сложности?
Сложности. А простых гонок не бывает. Каждая гонка всегда сложная.
Ну, не скажите. Я слышала, где некоторые жаловались про разные гонки и говорили, что там делать нечего было Шторму. Ну, сидел там так.
Нет, ну, бывают некоторые этапы, в особенности как раз вот на Кубке мира по Бахам, где навигация сведена к минимуму, и штурман не так обременен работой, как на серьезных этапах, где действительно присутствует навигация. Но когда 5 этапов Кубка мира мы проехали, как раз вот навигация была не очень сложная на этих этапах, и приехали в Иорданию, вот там как раз эту гонку выигрывал штурман. То есть там была просто очень-очень сложнейшая, наисложнейшая навигация, и так очень сильно мы удивились. То есть пришлось так взбодриться, начать работать, и всегда по-разному. Я говорю, легких гонок не бывает. Каждая гонка всегда, куда бы ты ни ехал, она всегда сложна по-своему. Какая-то гонка сложна навигацией, какая-то техническими какими-то там проблемами, какая-то очень сложная по пилотажу. Вот. Всегда сложно.
Одна из задач как бы ралли-рейдов, то, что достаточно длинное расстояние, ну, которое мы проезжаем за день. То есть у нас бывают спецучастки, там и 500-700 километров с счетом там, доезда до старта и финиша, да, обратно в бивуак. Вот. И, естественно, бывают технические, ну, разные проблемы. Да? То есть основные навыки замены чего-то, естественно, мы должны знать. Ну, самое простое это там замена колес там, и так далее, ремней вариаторов, это понятно. Но у нас достаточно сложно все происходит. Каждый знает, что делает, вот, если что-то ломается. Но, конечно, бывают и серьезные проблемы, когда ну, даже и финишировать. То есть можно не финишировать. То есть у нас такие тоже случаи были. И машина у нас горела. И вот и мы запрашивали эвакуацию. Ну, были, опять же, из-за технических сложностей. У нас в Казахстане как раз, по-моему, загорелась машина. Вот масло, турбина выплюнула масло, попала на глушитель. Вот, и мы увидели, что горит машина. Очень быстро эвакуировались из нас. Вот, и начали вместо системы пожаротушения включать другую систему закидывания песком.
Она достаточно быстро. Ручная система
закидывания. Да, очень так быстро сработала, так что все обошлось хорошо. Поэтому, опять же, это технический вид спорта, от этого никуда не уйдешь, случится может все что угодно на дорожной секции.
Скажите, все-таки секрет у вас есть какой-то? Получается, что вы в какой-то степени новички.
Да. Да,
потому что проехали один только первый вот этот год в международных гонках. И сразу первые. Или так новичкам везет?
Нет, ну, во-первых, Кирилл, у него опыт достаточно большой. Он в Кубке мира ездил уже. Просто это не носило постоянный характер. Он ездил с разными пилотами в зависимости от пожелания того или иного пилота пройти какой-то из этапов. Вот. Для меня действительно это была, абсолютно была новая тема. Тем более мы же проехали не только, я говорю, там байки, короткие гонки, но и длинные гонки. Вот. И ну, опыт уже какой-то был. Вот. Было достаточно много этапов. Были моменты, когда мы занимались чисто стратегией. То есть мы знали по очкам, что нам нужно. Вот, поэтому следили особенно тщательно за какими-то экипажами. И просто благодаря вот этому мониторингу мы привозили какие-то времена, которые нам нужны. То есть не просто там, закрыв глаза, мы там нажимали на газ, ехали, а главное, чтобы быть первыми. Нет, это тоже стратегические вещи, которые нужно всегда держать все в голове, всегда мониторить своих соперников и понимать, что ты хочешь. Вот. Это не кольцевые гонки, еще раз. То есть это гонки. Вы должны доехать, вы должны финишировать. По-другому здесь не получится. Как бы быстро, и мы очень много примеров знаем, когда в Т3 класс приходит, и сейчас, кстати, это такой тренд большой, в Т3 класс приходит очень много профессиональных именитых пилотов, Вот, которые, опять же, там, по разным причинам, кто-то по сокращению бюджетов своих, там, кто-то просто прокатится на вот этой машинке, которая доставляет огромное удовольствие за счет ходов подвески, приходит и пробует себя. Но в большинстве случаев эти люди, к сожалению, не доезжают до финиша, потому что именно они не понимают ресурсы этой машины, они привыкли к другим машинам, другой надежности и так далее. Здесь нужно создать такой микс надежности, хорошего темпа, абсолютно правильной навигации, сплоченного экипажа. Вот это составляющая как бы успеха.
На словах звучит довольно просто. Скажите, а удается вот включать вот эту холодную голову?
Нет, конечно, нет, не всегда. Честно,
вот Кирилл, помощник, да?
Кирилл правильно сказал, потому что его задача, в принципе, это задача нормального штурмана со стороны, что называется, виднее. Да? И каким темпом едет пилот, пилот сам, к сожалению, не всегда осознает. Тем более, когда начинается борьба, когда ты видишь другие экипажи на спецучастке, ты начинаешь заводиться, тебе главное их объехать. Вот. А со стороны это видится все немножко по-другому. Да? И у него голова более холодная должна быть, чем у пилота. Вернее, у пилота тоже должна быть, но у него она априори холоднее. Вот. Поэтому, естественно, он часто достаточно останавливает и говорит, что я делаю неправильно. Он не останавливает до остановки, а именно останавливает с точки зрения темпа.
Едете ли вы на Дакар?
Ну, в настоящий момент, да, мы планируем Дакар. Мы сейчас вплотную начинаем заниматься подготовкой машины на Дакар. Дакар вообще действительно будет, на мой взгляд, очень интересным. Ну, во-первых, само место расположения, выбор страны. Первый раз за всю историю Дакар будет проводить в Саудовской Аравии. Это первый, да, момент. Второй момент. Дакар будет проводиться по немного измененным правилам выдачи дорожных книг. Я думаю, Кирилл более подробно расскажет. Это действительно очень-очень тяжелая история. Вот в Марокко она была опробована на последнем этапе длинных гонок Кубка мира. И на наш взгляд, кстати, опробовано, то есть, ну, первый блин был комом. Вот, потому что многие вещи с точки зрения безопасности, они, к сожалению, были не на высшем уровне. И было достаточно много сходов у людей именно из-за неправильного прописания дорожной книги. Ну, короче, Дакар мы планируем ехать. Дакар обещает быть... На Дакаре должна быть очень большая конкуренция в классе Т3.
А, кстати, конкуренция... Ну, я понимаю, что в списке не объявлены. Да. У вас ваши основные конкуренты. Это зарубежные пилоты или есть кто-то среди наших?
Ну, смотрите, из наших экипажей самый опытный экипаж с международным участием по международным гонкам — это Сергей Корякин. Антон Власюк. Сергей является обладателем, ну, то есть он занял первое место на Дакаре в категории квадроциклов. Вот, но в то же время является очень-очень хорошим пилотом в классе Т3. У него колоссальный международный опыт, у них действительно сплоченный экипаж. Вот, и я его расцениваю, ну, если мы говорим про российских участников, одним, наверное, сильнейших. Вот, по моей информации, должен поехать еще Александр Дросинский. Это очень-очень быстрый пилот. Тоже мы с ним, ну, достаточно много общаемся, знаем, как он едет. Вот, он действительно очень быстрый. Вот, оправдается ли его тактика на скорость, ну, посмотрим это здесь. Пока мы не можем ничего сказать. Это что касается российских экипажей. Что касается иностранцев, которых исторически было больше на Дакаре, чем россиян. В классе Т3 действительно очень сильные спортсмены есть. Ну, один из главных — это Риналдо Варелло. Наш был основной соперник по длинным гонкам. Бразильянец. Он, по-моему, выиграл все, что возможно только в Латинской Америке. Он раллист сам по себе. С там, 30-летним стажем, по-моему. И вот он обладатель Кубка мира по длинным гонкам. Мы, к сожалению, были вторые по итогу. Вот. Есть, опять же, испанские сильные экипажи. Форес есть, тоже очень сильный пилот. Мы с ним тоже гонялись. Ну, вот это основные. Есть американские сильные пилоты, с которыми мы тоже сталкивались. И это вообще отдельная история. Американские гонки, у них культура именно гонок очень, на очень высоком уровне под бездорожье.
Вот.
И вообще это техника, которая производится в Америке и Канаде. поэтому они ее знают от и до. Они все ноу-хау, которые там делаются, фактически производятся ими, американцами и канадцами. Ну, вот. Действительно, в Т3 будет сильнейшая, просто сильнейшая, я думаю, конкуренция. Если в Т1 при безумном количестве этих Т1, которые выступают, но если говорить честно, то все равно там топ Е10, да, который изначально претендует на подиум. В Т3 классе...
И это заводские, как правило?
Ну, как правило, да. Как правило, да. Вот. В классе Т3, ну, скажем так, здесь выстрелить может каждый. Да? Вот. Поэтому кого-то отдельно выделить, я так не могу сказать. Есть очень сильные экипажные.
Кирилл, тогда вопрос все-таки про Саудовскую Аравию и про предстоящий Дакар. Во-первых, есть ли у вас опыт? Ездили ли там?
Да.
Какие основные там подводные камни? И что это за история с новой выдачей книжек? Дорожной книги?
Я понял. Да, в Саудовской Аравии я ездил как раз год назад. 5 января там стартовала местная гонка High Rally. Мне удалось ее выиграть в зачете SSV с местным пилотом. То есть местность более-менее мне знакомая, регион тоже уже знакомый. Сейчас вот этой ночью пришла информация, что в конце ноября и в декабре я с местным арабом тоже поеду два последних этапа чемпионата Саудовской Аравии. Да. Тоже в зачете Т3, тоже на багушке. То есть еще немножечко опыта в копилочку упадет.
Я еще не подтвердил, не зашел. А то спросил меня перед эфиром, на скорую руку, да, согласовал.
Так что регион изучим в любом случае еще побольше. Надеюсь, все будет хорошо. А то, что организаторы меняют годами, десятилетиями сложившиеся правила, вот это вот нам совсем не нравится, потому что эти правила ведут к некой дестабилизации работы.
Что это за правила?
Правила очень простые. Как бы всегда традиционно дорожную книгу выдавали вечером перед стартом. И штурман не спал ночами, изучал ее, готовился, читал, заучивал. В общем, подготавливался к каждому моменту гонки. Новое правило подразумевает выдачу дорожной книги за 5 минут до старта. То есть, прям когда мы въезжаем в стартовый подиум, нам дают дорожную книгу, езжайте, ребята.
Хорошо, тогда здесь нужно объяснить. Смотрите, например, в классике, да, в классическом ралли, там
стенограмму.
Да, стенограмму пишут сами.
Да.
Вам здесь, по идее, книгу уже дают. Книгу уже открываешь, и в ней там все написано, да?
Да, ну она немножечко разрешена не так, как я привык. Она мною до этого не прочитана, не изучена. Позиции бывают очень сложные, и когда ты открываешь новую страницу в первый раз, всегда уходит много времени, чтобы ее прочитать и понять правильно, куда вывозить экипаж. Потому что одно дело, когда вы читаете эту книгу за столом, спокойно ее листая. Другое дело, когда автомобиль несется на скорости больше 100 км в час, в пыли, в грязи, там еще, и нужно в этот момент прочитать и, самое главное, донести до пилота, куда нужно ехать. И на это уходит гораздо больше времени. Из-за этих ошибок как раз в Марокко намного экипажей разбилось, потому что не могли они с вечера прочитать эту книгу, штурмана, оценить все опасности, все правильные направления. Из-за этого экипажи уезжали не туда и попадали в аварию. То есть, понятно, что эти нововведения нам не нравятся, но что делать? Будем ехать как все.
А на Дакаре уже точно известно, что это будет именно так.
Да, да, да. Как раз в Марокко в этапе Кубка мира было 2 дня, где в тестовом режиме мы ехали по новым правилам, и как раз большинство аварий пришлись на эти дни. А на Дакаре из 12 дней, 6 дней обещают уже, что мы поедем по новым правилам.
Ну что, удачи вам тогда. Еще раз поздравляю. Завидую Racing Team. Федор Воробьев, Кирилл Шубин были у нас в гостях. Спасибо, до свидания.
Спасибо вам большое.